Мы читаем книжку «Каббала ле Матхиль», «Каббала для начинающих», статья «Хирут», «Свобода», страница 201, четыре фактора, 201. Мы в предыдущей части этой статьи говорили о сути человека. Вообще, может ли он выбирать? Нет. И видели, что человек, то, как он устроен в этом мире, у него нет выбора. По всем данным, которые он получает, рождение, образование, окружение, у него нет ничего, чтобы было что-то свое. Нет, он все получает или от природы, или от родителей, из предыдущих жизней, возможно. И все это предписано ему изначально, находится в нем, и он уже не может сделать ничего ни с генами своими, со своими килим, со своей природой, со своими свойствами, то, как он родился, и то, как они объединились в нем, прошли обработку с помощью образования, семьи, общества, он тоже не выбирал ничего. Поэтому сейчас Бааль Сулам подводит итог, из чего составлен человек, и все-таки, в соответствии с чем он принимает решение, может быть, здесь есть какой-то корень для свободного выбора, и мы просто, или мы просто отданы в руки слепой природы, и вот так вот мы проходим наше существование на уровнях думаем, Цумэхай, неживой растительный животный, где нет никакого свободного выбора. И у человека, наверное, тоже нет никакого свободного выбора. Но он может только знать, что он может раскрыть, что у него нет свободного выбора, и этим входит в большую горечь, уныние или нет. И все эти усилия, ощущение, что нет у меня свободного выбора, весь этот анализ, что я нахожусь в нем, что мне, есть у меня выбор или нет, это именно чтобы привести меня к возможности обнаружить, что я имею выбор, но от чего зависит выбор, в чем он именно может выразиться, реализоваться в наших... Вся наука Каббала, первая ее цель — раскрыть человеку, что из всей смеси, из всей нашей жизни, из всего, что у нас есть, я, семья, окружение, моя жизнь, мои предыдущие жизни, природа, все, что есть, мои мысли, желания, стремления, все, что есть у меня, во мне, в моей власти, где тут есть хоть что-то в разговоре, мыслях, действиях, чтобы я мог быть свободен, и тогда я должен буду ухватить вот это место, этот район, это желание, намерение, мысль. И, видимо, тут, если я укреплюсь в этом, то я действительно разовью свободную часть свою, в которой я каким-то образом изменю свой жребий, определю свой путь, изменю, может быть, вообще мое продолжение во всех следующих жизнях. Эта вещь наиболее важна. Все прочее, хочу я, не хочу, отношусь я, не отношусь, знаю, не знаю, все равно я буду это делать, и, может быть, лучше не знать. А вот та часть, где действительно есть выбор, мне стоит исследовать и узнать, потому что там, видимо, есть некий двигатель, средство, с помощью которого я могу изменить мой жребий, мою жизнь. И поэтому первую проблему, которую выясняет наука Каббала для человека, где она есть, действительно, точка власти над жребием, то есть свободный выбор. И поэтому Бааль Сулам говорит, у нас есть, в общем, внутри человека, четыре фактора развития реальности. Его и его мира. Четыре фактора. 201 страница. Зная, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, следует в это понять, что оно не происходит из ничего, ешмиаин, нет, ешмиеш. То есть, все, что мы действуем, как сказано, вот, действующее создание этого мира, как мы задействованы, все это идет из некоего источника, ешмиеш, там все решают, оттуда все идет и уже реализуется в нас. Наоборот, все произошло как сущий из сущего, ешмиеш, то есть из реальной сущности, изменивший свою предыдущую форму и облачившийся в новообразовавшуюся форму. То есть указания идут последовательно, один за другим, и эти указания, команды, входят в материю, меняют его. И поэтому нам надо понять, что при любом созидании в этом мире совместно действуют четыре фактора, которые все четыре вместе создают и определяют творение, и называются они основа, маца, причинно-следственная связь, относящаяся к свойствам собственно основы, мацы, которые не изменяют, внутренние ее причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил, и причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующие на нее снаружи. Рассмотрим каждое из них в отдельности. Еще раз. Маца – основа, причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам, собственно, мацы – основы, пути, идущие снаружи, и пути развития внешних сил. То есть, два фактора – один внутренний, один внешний. Есть Адам, человек. Адам, в этом Адам имеются маца, основа, и есть развитие, развитие основы, есть окружение, свива окружение, и его развитие, его развитие. Две вещи. В общем, одна внутренняя, одна внешняя. Больше нет. А кто это Адам, человек? Обычно можно сказать о человеке. Это о чем-то, что я, они, я нахожусь посреди, что-то давит на меня изнутри, что-то давит на меня снаружи, обязывает меня, позволяет мне, давит на меня каким-то образом, ставит мне какие-то условия, возможности. Я нахожусь между двумя этими факторами, и это то, что я ощущающий. Вот так у нас вроде бы вот тут есть свобода сбежать от одного к другому, подумать, да, нет, как, что. Вот так человек ощущает себя в своем мире, где он находится под двумя этими давлениями. И можем ли мы между двумя ими найти нашу свободу? Кажется, нет. У закона есть, у окружения есть свои законы и развитие. Это все человечество или мое маленькое окружение, это не важно. В общем, то, что вне меня и моя основа, как мы сегодня раскрываем, гены, гормоны, все эти наши внутренние данные, как они развиваются, над этим тоже у меня нет никакого управления. В общем, получается, они, я нахожусь между двумя этими давлениями, вот это внутреннее, это основа и пути развития основы, и внешнее, то есть окружение и пути развития окружения. Читаем текст. Вопрос, Гилад Шадмон. Говорят, что человек — это часть думающая, а вы говорите — часть ощущающая. Ответ. Человек как часть думающая, я уже давно прекратил думать об этом. Нет, серьезно. Это не я не пренебрегаю человеком. Мы не говорим. Мы говорим о том, что материя творение – это рацион лекабель, желание получить. И по величине и качеству, типу того, что он хочет получить, он вот так развивает свой разум, чтобы постичь желаемое, достичь желаемого. Поэтому человек, он не думает, он желает. И в соответствии с тем, насколько есть желание, он развивает разум. И у меня нет разума больше, чем желание развило его посредством того, что желало. Поэтому сказать, что человек это думающий, невозможно. Даже гений самый большой и мудрец, не знаю какой, все-таки у него есть желание. Мы всегда говорим о развитии желаний. Даже Эйнштейн, когда пришел к знаниям, он пришел к знаниям и с помощью их стал великий. Не в духовном, конечно, но все-таки. Так что у него есть великий разум. Этот разум — это всего лишь ум, не более чем желание к знаниям. Желание наполнить себя с особым видом наполнения, которое называется знание, образование. Но это прежде всего желание. Чтобы достичь этого желания, реализовать его, он развивает разум. Как достичь того, что он желает? Все. Нету изначально в нас разума. Человек рождается глупым. У него есть готовность, предрасположенность, возможность, будет ли он мудрым или глупым, как написано у человека, который родится, можно различить. Но, в общем-то, человек — это не тот, кто думает. Человек, как и любое иное создание, это тот, кто желает. Если мы разовьем наше желание, то мы будем знать, как в него получать с помощью системы разума. Поэтому каждый, кто развивается в духовном, где у него есть желание уже не только относительно этого мира, но и относительно высшего мира, он становится более умным, более мудрым. Поэтому называются мудрецы. Тот, кто мудрец, тот, кто видит родившийся, он получил свет хохма. Хахам, мудрец, свет хохма, мудрость. Тот, кто, у кого больше желания. Гелат. Можно ли заменить слово «я» на «желание» в этом чертеже? Нет. «Я» — это тот, кто различает, ощущает. Это эффект в рационе лекабель, но не сам рацион лекабель. Я это стадия далит, которая уже в рационе лекабель, и она начинает исследовать себя со стороны. Если человек находится в таком развитии, тогда он говорит: кто я? Что я? Все, что во мне, это не я. Я могу отдалиться от того, что во мне, или нет. Это не мое. Я это получил как что-то. Ко мне всякие провода присоединены, но я не чувствую. Я присоединен к какому-то источнику, и каждый раз я оттуда получаю подкармливание и команды. А есть еще ниточки, с которыми я связан с окружением, но я их не чувствую, но смотрим. Все они исходят из меня, и по этим проводам я получаю все, что происходит в окружении. То есть я весь целиком соединен тысячами нитей с тем, что вносит в меня всякие вещи изнутри и снаружи. Так кто же я? Кто-то, кто присоединен в каждом желании, ощущении, мысли, а где я? Я спрашиваю, где я? Это не мысль, не желание, не чувство, ничего. Я — это начинается то, что называется часть Творца свыше. Я уже начинаю спрашивать о себе вне себя. Это уже начало души. Она не относится к телу и ко всей системе вот этой основы, пути развития основы, окружения, пути развития окружения. Вот это все мы говорим о человеке, как живущем в Олам Азе, в этом мире. А если он спрашивает, кто я, что я истинным образом, не то, что со мной произошло, когда я проиграл на бирже, я там... Нет, он спрашивает, кто я, в чем моя суть. Этот вопрос может быть только из точки сердца, которая не находится в этой системе. Она относится к душе. Поэтому вот здесь «я», если здесь есть вопрос, вопрос задается из этой точки в сердце. И сейчас он хочет нам выяснить вот эти четыре... Вот эти четыре вещи, которые нам предписываются наше развитие по одной. Первый фактор – основа, первичный материал. Основа означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, еш-миайн, а возникают лишь как сущие из сущего, еш-ми-еш, когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основа. В ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, и потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее. Второй фактор. Вопросы, пожалуйста. Хаим. Это действует во всем творении? И на уровнях неживой растительной животной? Об уровнях неживой растительной животной мы не говорили. Был у нас урок прежний о развитии материи. То, как высший свет приходит, свет или замысел творения, и он создает нашу материю, рацион лекабель, желание наслаждаться. И когда этот рацион лекабель развивается, мы говорим, что он развивается от уровней шорош, алев, бет, гимель, далит по четырем стадиям. И вот эти стадии развития материи, где материя начинает быть чувствующей, ощущающей. Вы видели, наверное, фильмы о развитии эволюции, как говорит, неживой уровень. Потом в этом неживом появляется, не знают как, но вдруг какие-то микробы, какие-то живые существа, растения там начинают появляться и так далее. Пока появляется человек. Скажем, для нашего вопроса, скажем, что это так. Когда мы можем говорить об этой материи, что она начинает думать, понимать, спрашивать? Мы не говорим об уровнях... Вот здесь неживой уровень, думаем. Вот здесь растительный цумэ. Здесь живой уровень, хай, а здесь говорящий, медабэ. Мы не можем обращаться просто к желанию. Мы говорим, желание должно пройти некое развитие. И только тогда на уровне медабэ, говорящий уровень, что такое говорящий? Это тоже желание, но которое развилось. В чем? Вот здесь просто желание, просто хочет насладиться. И желание не его, оно идет от света, и оно не ощущает ничего. Потом начинает ощущать. Что он начинает ощущать? Он ощущает дающего, он хочет быть подобен ему. Это уже иное совершенно свойство в желании. Он хочет, а что хочет? Быть чем-то иным, чем он сам. Чем-то, что приходит к нему от света. Это вещи очень глубокие. Потом он желает уподобиться в этом действии свету. То есть он уже работает с собой для того, чтобы уподобиться дающему. Из того, что он уподобляет себя дающему, он начинает понимать, кто это дающий, насколько он велик, и желает получить все вот это величие, все вот это совершенство огромное. И тогда мы говорим, это его желание. Потому что он после этого начинает анализировать желание, и это его желание, напишем его, он начинает анализировать желание и говорит, и видит, насколько его желание, желание свое, противоположно дающим. Он начинает реагировать на это желание, что он не желает им пользоваться. Он хочет оттолкнуть его от себя. То есть против него. Это называется цимцум алеф. Вот это действие. Ограничивает себя, не желает своей природы. Вот здесь уже у него начинается понимание, развлечение, проверка, скажем. Написали проверка. Проверка. Что с ним происходит? Анализ. Кто я, что я, соответственно чему, соответственно кому, где это начинается? После того, как у тебя есть желание, которое как-то определено, что это да его желание, мы этого еще пока не видим. Смотри, где мы находимся. Мы находимся в состоянии, в котором мы говорим, все, что у меня есть, все, что у меня есть, это все мое. Это я. Я сейчас анализирую, проверяю. То, что во мне не мое, то, что вокруг не мое. А где я? Что я? Пока мы еще находимся вот в этом состоянии, мы даже не находимся в этом развитии еще. Мы находимся гораздо, гораздо ниже этого на уровне Уламазе, этот мир. Но когда я начинаю снизу, с уровня Уламазе, с уровня этого мира, вот здесь... пишем, как мы сказали об Эйнштейне. Когда я начинаю из этого мира спрашивать, кто я и что я спрашиваю, потому что у меня есть некая точка сердца, которая находится вне четырех этих категорий, основа развития основы, окружение развития окружения, четыре фактора. С одной стороны у меня есть, а с другой стороны у меня есть точка. Точка в сердце, никуда шибале. Я начинаю спрашивать одно, соответственно, другому. Это подобно тому, что вот здесь я нарисовал. Я начинаю задавать вопрос. И этот вопрос уже начинает быть направленным к точке. Я вижу, что в этих четырех факторах у меня нет ничего. Я не могу в них ничего сделать, кроме... точки. Вот эта точка, если я ее развиваю, вот там моя самостоятельность. И здесь мы потом изучим. Я только хочу, чтобы завершить тему. Как я развиваю точку? Я из этих четырех факторов развиваю точку посредством окружения, посредством группы. Это то, что мы в конце концов раскроем в конце статьи. Вопрос Орена. Я не понимаю, что такое основа. Он говорит, первичная материя. Что такое маца, основа? Основа – это первичная материя, над которой у меня нет никакой власти. Это как желание. На него приходят потом... общее желание, на которое потом приходят формы всякие, всякие его виды. Читаем текст. Мы говорили об основе. Основа означает первичный материал, относящийся к этому созданию, чтобы было некое реальность, общее желание, так как нет ничего нового под солнцем, это должно прийти, все эти формы должны прийти на основе некоего материала, и все это образование, которое в нашем мире, не происходит из ничего ешмиайн, а возникает лишь как ешмиеш. Это говорится о мыслях, разговорах, действиях, не только в материи. О материи этого мира мы вообще не говорим. Уровни неживой растительной животной, которые мы видим в этом мире, мы не говорим об материи на таком уровне, она воображаема. Это то, что мы ощущаем в наших килим, в наших органах чувств. Наши органы чувств изменяются. Мы прекращаем осознавать эту материю. Даже физики уже говорят, о истине в том, что наша Вселенная наполнена некой черной материей, они сейчас начинают раскрывать. Все это зависит от чувств, от наших органов чувств. То, что зависит от наших органов чувств, оно не будет вечным. Он говорит обо всяких эффектах, что все эти эффекты, которые имеются, и в основном это желание и мысль получить желаемое, это все ешь-миеш, нечто из ничего, а не ешь-мяин, когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, она называется маца, основа. То есть он говорит очень просто, еще проще, чем я. У нас есть состояние номер один и есть состояние номер два. Откуда идет второе состояние? Вот здесь у нас было нечто в первом состоянии, перешло в состояние номер два. Что это? Основа. Что такое основа? Это та сущность, которая потеряла предыдущую форму, ну, скажем, бросаем зерно в землю, зерно гниет, из него выходит росток. И это новая форма. Так вот это зерно относительно ростка, подсказывают слова, росток определяется словом маца, в которой скрыта эта сила, которой предстоит раскрыться в будущем и определиться в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее. Итак, в материальном у нас есть вот такой простой пример. Второй фактор – причина и следствие как таковые. Это порядок причины и следствия, относящийся к свойствам, собственно, основы. Он не меняется. Например, гниение пшеницы в земле превращает ее в росток пшеницы. Ведь это разложившееся состояние называется основа. Таким образом, надо понять, что сущность этой пшеницы, изменившей свою предыдущую форму, то есть форму пшеницы, и принявшей новую форму на фоне разложившейся пшеницы, является зерном, называемым основой, свободной от всякой формы. И после того, как она сгнила в земле, она стала пригодной для принятия другой формы, то есть формы пшеницы, способной произрасти и выйти из той основы, которой является семя. Что он говорит? У нас был пшеница, зерно, ее форма зерна, и внутри были все составляющие, все компоненты, составляющие это зерно, минералы, углеводы, вся та информация, знания, что и как. Все это помещают в землю, зерно это целиком гниет, теряет любую внешнюю форму. После того, как он потерял внешнюю форму, от него остается только часть информативная в нем, сила его, которая потеряла любую форму. Эта сила только лишь и получает новую форму. То есть, у нас было сейчас зерно,
у него была форма внешняя. Он теряет внешнюю форму. У него есть только потенциал без формы. И затем он приобретает новую форму.
Мы
И мы видим, что так и в этом мире, на уровнях думем, цемеха, нежеворосительные животные. Мы как наиболее близкий к нам уровень животный, поскольку это наше тело. Мы живем в животном теле.
И
мы видим, можем видеть изменение формы только на условии, что оно претерпевает какое-то воздействие извне. Поэтому мы берем уровень думем как образец, хотя на уровне животном мы не видим эти изменения, потому что тело умирает, разлагается, из него не возникает новое тело. А здесь мы видим, что здесь написано, не имеющая формы. Не имеющая формы – это смерть. Как приходит новая форма? На уровне думем, неживой, мы видим, что он приобретает напрямую, без смерти, потому что сам по себе думем, он считается неживым относительно животного и растительного. Он сам по себе исходит из одной формы, переходит в другую форму, без якобы изменения, которое, когда он должен полностью не зажить себя, не завести себя, как будто он уже не существует. Затем из уровня растительного он опять переходит в нулевую форму, где не находится, и приобретает новую форму. А в животном мы видим, что он также умирает. И где новая форма? Мы не можем раскрыть связь между новыми формами, которые мы видим в нашем мире, и между предыдущей формой, которая сбросила свою форму и перешла только в потенциал. Этот потенциал, сила, называется нешама, душа. Это та сила, та информационная часть, которая переходит и находится в виде живом, в виде животного, затем новая форма, затем новая форма вновь уходит и приобретает новую форму, а посередине опять смерть, то есть только потенциал без материала. Вновь здесь он находится, переходит в состояние только лишь души одной. Все это приобретает новые формы. Духовное или материальное облачение. Духовное, материальное облачение. Те уровни, которые находятся под нами. На уровне растительном мы это видим. На уровне животного мы это уже не видим. Но это уже не относится к нам. Он хочет нам объяснить только второй фактор. То, что называется форма, основа, которая каждый раз приобретает новые формы. Вопрос. Пример отца и сына. Это не служит примером для... как формы, которые передаются по наследству. Это может быть, это может быть нет, я не знаю. Мы говорим о том, что мы видим. Мы... здесь нету потери формы и приобретения новой формы. Отец не умирает для того, чтобы его сын вдруг появился и начал жить. Здесь нет чего-то. Ты можешь сказать, что часть в определенной форме от родителей передается к детям на животном уровне, но нам еще следует выяснить, что у нас относится к родителям, что не относится к родителям, какая форма здесь теряется и какая форма облачается. Если мы говорим о форме, то можно сказать так. У них есть потенциал, сила, которая называется нешама, душа, мы еще увидим, поговорим об этом, проверим, так оно или нет. Когда есть, когда было тело и душа вместе, скажем так, такой, я делаю это в простонародной форме. И тогда он приходит к тому, что находится только внутри души и приобретает новую форму. Это гуф и нешама, тело и душа, та же самая нешама, та же самая сила, а гуф, тело здесь имеет форму номер один, а здесь форму номер два. Давай посмотрим, так это или нет. На самом деле состояние намного более сложное, поскольку... Здесь есть родители в нашем мире, которые придают телу форму. И ты можешь сказать так, что душа переходит из одного в другое, но она и определяет, какие тела, на какие тела она облачится. Не то, что здесь есть существующее тело, которое порождает следующее. А здесь есть два фактора, которые воздействуют. Почему два фактора и почему именно таким образом, что оба они действуют для того, чтобы эта нешама приобрела облачение. И что у нас есть от этих тел? Это отец и мать. Что у нас есть от отца и от матери? Где они определяют новую форму следующего тела? И влияет ли это на душу или нет? И какова связь между ними, биологическая, на вариале этого мира и на уровне души, как душа? И так далее. Это вещи, которые мы еще не можем о них говорить, а постепенно. Я не хочу, чтобы началась путаница, потому что человечество сделало из этого такое, допустило такое количество ошибок здесь и философии, что лучше всего, чтобы мы хорошо подготовили себя. Мы поговорили о втором факторе. Второй фактор – это та форма, которую маца, сущность приобретает. Мы находимся на странице 202 вверху. И всем известно, что эта основа никогда не примет форму других хлебных злаков, например, овса, а лишь по подобию предшествующей ей форму, которую сейчас она потеряла, то есть форму пшеницы. И несмотря на то, что есть определенные изменения, как в количестве, так и в качестве, ведь в предыдущей форме было одно зерно пшеницы, а теперь их 10. И по красоте, и по вкусу. Однако основа формы пшеницы никогда не претерпевает никаких изменений. В этом прослеживается порядок причин и следствия, относящийся к свойству самой основы, который не меняется никогда. Так что пшеница не станет другим хлебным знаком. И это есть второй фактор. То есть есть маца, есть формы, которые маца облачает, формы развития мацы, но формы развития – это пути, по которым она развивается только в соответствии своей основе. Можем ли мы повлиять на пути развития? В этом вопрос. Маца – это вещь данная. Форма, которую она приобретает, может быть, может изменяться в чем-то. Затем мы выясним, что форма мацы влияет на окружение. Как мы говорим, как окружение влияет на форму мацы, как дождь, град, ветер влияет на семя, и, соответственно, тому могут появиться более хорошие вещи, более красивые. Можем сейчас с помощью различных действий ученых изменить природу, сделать модификации, вывести новые виды, подвиды, которые приведут к изменению в семени, чтобы оно стало более сильным. Можно ли так сделать не только на уровне растительном? Мы видим, что и на животном уровне мы можем такое сделать. Можем ли мы сделать такое же на человеческом уровне? Человеческий не имеется в виду наше тело. Наше тело – это животное. А на уровне мыслей, желаний, в сознании человека, там, где человек выступает как думающий, как понимающий, как определяющий, можем ли мы там же повлиять на это или что-то сделать? На самом деле, на всех уровнях у нас есть тот же самый вопрос. И еще один вопрос. На основании какой программы? Если это основа, так это основа, какая-то форма. Но на основе какой программы развиваются изменения, проходят изменения формы во всех видах? Это очень интересно. Что это за программа, которая находится в нас? Даже если нет окружения, даже нет ничего, все равно у меня есть какая-то программа, которая обязывает основу развиваться и приобретать формы, облачения на саму себя, каждый раз все более и более отличное и изменяющееся. Что это за программа? Она изменяет все творение в каждом своем виде и ведет его каким-то путем, который уже заложен в нас. Так мы должны только прочитать внутри наш геном, то, что там записано, и тогда мы будем знать, как человек будет развиваться и куда он придет. Давайте посмотрим. Третий фактор – внутренняя причина и следствие. Это порядок внутренних причинно-следственных связей основы, изменяющихся под воздействием внешних сил, окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что из одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших по качеству, чем посеянное зерно. Ведь здесь есть обязательное дополнение, вызванное воздействием факторов, участвующих в процессе и присоединившихся к силе, скрытой в окружающей среде, то есть к основе. В результате этого и происходят все те качественные и количественные изменения, которых совершенно не было видно в предыдущей форме пшеницы. И эти факторы – соли и минералы, находящиеся в земле, дождь, солнце, которые воздействовали на нее тем, что выделили свои силы и присоединили к скрытой силе той самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия привело к множеству количественных и качественных изменений этого новообразования. И надо понять, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая основа силы контролирует их так, что в конце концов все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. И поэтому мы относим их к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые в соответствии со своим определением неизменны. В то время как третий фактор изменяется как по количеству, так и по качеству. То есть третий фактор – это внешний фактор, который действует извне. Этот внешний фактор, он может быть внешним и общим для большого множества основ и влиять, скажем, как он говорит, дождь и влага, температура, давление и другие внешние факторы. На каждую основу он влияет иначе. Но здесь есть, если мы говорим о высшем управлении, то как бы оно должно соотноситься с каждой основой, с каждым фактором для каждой основы. Но этот третий фактор – это внешние условия. Они также действуют внутри мацы и влияют на ее последующие формы. И действительно ли они влияют как вторая причина через второй фактор, или же они влияют непосредственно на мацу? У нас есть маца, у нас есть пути развития мацы, те формы, которые она приобретает. Есть третий фактор, который влияет на развитие, и это развитие влияет как на саму мацу, то, как она развивается посредством своих факторов, либо же воздействует непосредственно, обходя эти внешние факторы. Почему нам это важно? Потому что Это очень существенный вопрос. Маца никогда не изменяется, никогда. И внешний фактор, он входит, находится между первым и вторым фактором, или же влияет на второй фактор? Вопрос в следующем. Может ли окружение существенным образом изменить программу, с помощью которой маца развивается? Или нет? Или же он влияет только на какие-то внешние формы? Или на весь путь? Есть путь, который маца должна пройти. И на этом пути приобретаются формы. От первой формы маца до последней формы. Вопрос в следующем. Внешний фактор влияет на протяжении всего пути, и маца, как мы говорим, не изменяется. Знаешь, что он говорит? Он говорит, маца означает первый материал, первичный материал, относящийся к этому созданию. Внешний фактор. Третий фактор – это окружение. Может ли это окружение повлиять только на формы или же на развитие формы? То есть она выступает как дополнительная программа к тому, что есть внутри, или влияет ограниченным образом, как дополнение или как отсутствие наполнения. Тоже может влиять, это очень существенно. Я вхожу в этот поток и участвую в самом потоке и изменяю здесь то, что происходит. Или же я лишь оказываю давление, позитивное или негативное, и тем самым я изменяю что-то, что происходит внутри. Это существенный вопрос. Окружение, действительно ли оно, является ли оно внешним фактором или внутренним? Он нам делает здесь намек. Он говорит, что это то, что окружение влияет на... Ее влияние является внутренним влиянием, потому что все равно оно происходит изнутри. Изнутри. Окружение может изменить во мне мой путь, то есть саму программу. Все развитие на пути может быть таким, что... То есть, то, как я был запрограммирован, еще не знаю когда, и то, как я мог, и обязан был развиваться, с помощью окружения я могу изменить это существенно. Может быть, просто прямо противоположно. Здесь есть много вопросов. Мы продолжаем. Ну, пускай он нам объяснит. Я лишь говорю о проблемах, которые существуют здесь, что здесь на самом деле вопрос существенный, принципиальный. Что, может быть, я, человек, со всеми данными, которые есть у меня, с душой, со всем, что есть в душе, как мы здесь нарисовали. Есть тело, потом оно умирает, остается душа, приобретает новую форму, то есть новое облачение. Я сейчас могу изменить не только процесс, но повлиять на сам тип души, изменить тип души с помощью этого фактора. Почему тип души? Я не влияю на саму мацу, но внутри мацы есть пути развития мацы. И тогда на нее я смогу повлиять. Пожалуйста. Посмотрим. Третий фактор – это фактор, который нам еще предстоит выяснить. И четвертая причина – причина и следствие при воздействии сторонних факторов. Это порядок причины и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они не воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце, а являются для нее такими дополнительными факторами, как, например, присутствующие на том же участке соседи, или такие внешние изменяющиеся явления, как град и ветер. Таким образом, находим, что все четыре фактора соединяются в пшенице в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами. То есть, ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. И так же, как в описанном случае с пшеницей, этот закон действует во всех любых образованиях в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если обрисовать какое-либо состояние образования любого человека, верующего, или атеиста, или ультрарелигиозного, или умеренно религиозного, то поймем, что это состояние человека возникло и было определено теми же четырьмя факторами. Не хватает объяснения. Также и то, как мы разделили ранее маца, пути развития, окружения, пути развития окружения, также и это не очень не так уж и правильно, потому что лишь для краткости и простоты вещей мы говорим так. Потому что на самом деле, что он говорит? Он говорит, что есть какая-то маца. Путь ее развития. Маца – это первый фактор. Путь развития – это второй фактор. Далее. Влияние на путь развития, внешнее влияние – третий фактор. И еще один, кто называется посторонние, посторонние факторы – это четвертый фактор. При этом первый и второй относятся к самому объекту творения, а третий и четвертый относятся к внешнему влиянию. Третий – это внешнее влияние, соответствующее строению мацы и путям ее развития, к тому, что в нем находится, в контакте с ним, то, что обязано быть, что должны быть позитивными в его развитии. А хиссарон в них приводит к проблемам в развитии, то есть недостаток каких-то факторов. Значит, что по природе вещей он должен быть связан с ним, находиться там. Послушайте. Если это связано с неэффективными вещами или мешающими, вредными, то в нем возникает хиссарон в развитии, недостаток в развитии. И недостаток в правильном развитии, или правильное развитие, или недостаток такого, измеряется вторым фактором, который должен иметь место быть. Есть еще посторонние факторы, еще более далекие, непредвиденные, скажем так, которые называются посторонние. Это, в конечном счете, четыре фактора, которые влияют на все, без исключения, на любое творение. Вопрос? Орен, не понял разницу между третьим и четвертым. Давайте посмотрим, что называется третье, что называется четвертое. Третье называется внутренняя причинно-следственной связи, а четвертый – это воздействие сторонних факторов, действующих извне. В чем разница? Порядок внутренних причинно-следственных связей – основы, изменяющиеся под воздействием внешних сил, окружающих сил, с которыми она соприкасается. А четвертый – порядок причин и следствия при воздействии внешних факторов, действующих извне. Они не имеют прямого отношения к маце. Есть прямое отношение и непрямое отношение. И я объясню, что такое прямое отношение. Третье относится непосредственно к второму. Например, маца приобретает какую-то форму. Это значит, что она проходит программу второго фактора, и эта программа находится внутри, и она должна принять на себя несколько внешних воздействий, несколько внешних условий. Она должна подпитать себя с помощью внешних факторов. Как он говорит, дождь, тепло, кислород. То, что пшеница должна получить для того, чтобы развиваться. Всякие минералы, всякие вещи. Это факторы, которые должны быть по самой программе. В противном случае пшеница не приобретает свою следующую форму. А есть факторы посторонние, которые воздействуют не напрямую, у которых нет связи с самой программой. Но они могут или помочь, или помешать, или помочь. Нам очень тяжело сказать, что значит помочь. Потому что помочь, если они помогают, то они относились бы напрямую к развитию маци. Обычно это факторы, поэтому называются чужие. Чужие не в том значении, что они далекие или близкие по расстоянию, а чужие в том значении, что они не помогают развитию, и маца в них не нуждается для того, чтобы развиваться. Не нуждается в них. И тогда, соответственно, этому мы разделяем так, что все факторы первый, второй и третий могут быть очень полезными, очень эффективными, а четвертый чуждым. И мы еще поговорим о том, как мы рассматриваем порядок всего развития нашего, всего нашего развития, потому что говорится о нашем развитии. Продолжим на следующем уроке. А пока что мы останавливаемся. На этом мы оканчиваем. Спасибо всем участникам. Хорошего дня.